На связи ролевой подвал и в эфире подкаст «Вводим» про то, как люди пытаются вводить настольные ролевые игры и рассуждают о процессе вождения. Это третий сезон, в котором я, Вондер, ввожу мега подземелье под названием Halls Farnwall. И мы с Массой, как обычно, собираемся после игр, чтобы обсудить, как к играм готовлюсь я, что на играх происходит и куда расти. Масса, не вовлеченный в компанию человек, то есть Масса у меня не играет, поэтому мы рассказываем все секретики с той стороны ширмы. Привет, Масса.
Привет. Влеки меня. Дай мне персонажа в гострике какого-нибудь торговца.
Интересное предложение. Масса такой, Масса на полставки, все NPC примерно здесь, которые... Наверное, это, кстати, может быть забавно. Пиши, дорогой слушатель, в комментариях, если мы, чтобы дать Массе в управление какую-нибудь фракцию, например. Дадим Массе культ сета, будет Масса подкладывать свиней в ответ.
Если у меня будет культ сет, игрокам это не сдобровать.
Но мы запомнили, мы запомнили. Это интересное предложение. Это была встреча номер 59, и это выпуск 59. Следовательно, поведай, Масса, что было в недалеком прошлом, чтобы ввести в курс дела.
На самом деле, я сам сейчас не воспроизведу, что было на прошлой встрече, потому что она стояла целиком полностью с разговоров. Один из персонажей, который был на игре, прошел по всем незавершенным квестам или там по всем слухам, которые были, и это просто везде поставил галочки, что он поприсутствовал, и можно развивать эти истории дальше. Я помню, что он был у гоблинов на аудиенции у царя, и, по-моему, про скипетр там, как он... Скиптер, царя гоблинов
называется, да? Да, про это речь велась, да. Посмотрел на захваченных хафлингов.
Да, и это все, что я помню, и, по-моему, это все, что было важно на встрече. Ну, такое основательное.
На этой встрече игроки начали готовиться, точнее, они еще до этого в чатике начали готовиться к тому, как бы им вытащить сокровища из гробницы Тота, которую не так давно в видениях увидели несколько персонажей. И у игроков возник план. Они сначала такие: нам надо, во-первых, убедиться, что там до сих пор есть сокровища, иначе, если мы там придем, и там их не будет, это будет очень грустно. Во-вторых, они хотели договориться с леди Алексией, потому что они решили, что это потенциально очень много денег, и нам самим их вряд ли будет куда-то вытащить. Во-первых, ковры нам, фигушки, кто даст?
Так было бы удобно. Берешь два ковра, один ставишь, где нужно, а второй идет. Да. И поехал. А теперь нету ковров, все.
Стоило пропалить важным каким-то людям, да, и тут, да.
Ковры приватизированы тут же.
Ковры важные, да. И при этом они еще беспокоились о том, что даже если мы вытащим, это же потом надо как-то сохранить. А это горы денег. Поэтому они решили, что они договорятся с леди Алексией, что она предоставит им один ковер, она предоставит им какое-то место, куда они могут сгрузить все эти сокровища взамен на... всякие штуки, вот, и потом они начали задумывать план того, как они конкретно попытаются все это реализовать.
А смотри, такой вопрос. Допустим, они вот все это золото выносят, но там, условно, леди Алексия берет свой процент, да? Они же, получается, принесли его в цивилизацию и как бы получают за это опыт. Даже при условии, что, ну, моментально не все золото достается им. Так, это так работает?
Все так, да. Они как раз еще игроки меня спрашивали о том, что если мы какие-то дополнительные руки возьмем для того, чтобы вытащить... Тут как? Во-первых, все участвующие персонажи в этом получат долю опыта. Все участвующие ретейнеры, как обычно, получат полдоли. Если будут какие-то дополнительные персонажи помогать вытаскивать, это можно разрулить, потому что в Осерик, ну и вообще в многих играх старой школы, есть Mercenaries, а есть Henchman. Henchman — это вот как раз-таки персона-NPC, которые типа Эйса, Асгалатуса и прочих таких чуваков, это тоже приключенцы, просто не NPC. Они тоже приключаются с персонажами игроков, там, получают полдоли, получают опыт, получают магические предметы. Ну, это полноценные члены группы.
Полуполноценные.
Ну да, потому что это не персонажи игроков, а персонажи ведущего. Технически у них все-таки есть там своя лояльность и прочее. А есть mercenaries, это наемники, это просто люди, которым вы платите какую-то часть денег, и они делают то, что делают. Это может быть там какой-нибудь чувак, который вам факел носит, или какой-нибудь буквально носильщик. Они опыт не получают. Да. Или там какой-нибудь отряд наемников, который сопровождает вас до подземелья, если это какие-нибудь опасные земли. Они опыт не получают, они просто получают деньги, которые вы им даете за работу.
Очень забавно, когда вы просто выносите мешки золота и такие, ну вот твоя заслуженная монета. Там может до мордобоя дойти, наверное.
Не исключено. При этом подразумевает, что мерсенарис, они не рискуют своей жизнью для этого. Они просто пришли для того, чтобы сделать что-то вот одно конкретное.
Ну, это вот, короче, те люди, которые P2 работают.
Да, то есть это так, что если да, действительно вам нужно что-то вынести, и у вас есть безопасный путь, то да, с вами согласится кто-то там. А если вам идти куда-то в подземелье, чтобы что-то там где-то найти, никто с вами вот так вот за две монеты, естественно, не пойдет.
За две монеты и кружку пива?
Смотря какая кружка. Но, скорее всего, тоже не пойдет. Тут вот полдоли и статус хенчмана, это вот уже тогда другой разговор.
А, то есть, в принципе, может случиться такое повышение, да, что вот есть у тебя, как ты их называешь, мерсенарис, да?
Да.
Типа, если вот он просто вот такой наемный рабочий, но если вы его уговорите, и он согласится пойти уже, типа... рисковать своей жизнью, то он сразу же становится крутым полуперсонажем.
Подразумевает, что у мерсенарис у них даже особо уровней нет.
Ну, типа, если это будет важно для истории, то он может так подняться, да? Вот, ну,
да, если нам кажется, как группе с точки зрения здравого смысла, то, что это имеет смысл, то да. Гипотетически, вот тот Эльрик, которого когда-то там Юстициан зачармил, он мог бы, наверное, стать когда-нибудь хенчменом, но он не прокинул лояльность, убежал, его убили скелеты, да? Поэтому не судьба. Я задумался над тем, что вот придут персонажи игроков к леди Алексии, они изначально просто хотели пообещать ей что-то типа, мы принесем сокровища, и вы можете там, не знаю, брать беспроцентные кредиты там на нужды Гостервика и всего такого прочего. Я решил, что леди Алексия, это, скорее всего, мало, и она потребует 15% от всего того, что в сокровищнице есть. Во-первых.
Это раз,
да. И плюс вот эти вот беспроцентные возможности, беспроцентно что-то брать, я решил так, что одномоментно персонажам игроков после вот этого 15-процентного налога будет доступно, ну так, ликвидно примерно половина сокровищницы, а все остальное будет, ну там, в каких-то там беспроцентных кредитах и прочее, да. Плюс я еще написал игроку за Виконта, что бы он хотел сделать с этим, и он мне тоже расписал несколько пунктов. Я думаю, Виконт тоже какую-то часть заберет себе на строительство храма. То-то в Гостервике и прочее. Я пока не знаю, сколько, я еще пока не считал.
Но там уже десятки тысяч вроде, да?
В общем, в зачете в этой сокровищнице, во-первых, есть прям куча монет.
Не, я имею в виду на строительство храма, это же там десятки тысяч стоит вроде, да?
Если прям нормальный храм, то да, это может стоить нормально так денег. Я сомневаюсь в том, что Викон сразу будет делать огромный храм. Ну, там посмотрим. Я покидаю, возможно, что-нибудь. Вот. Плюс технически Виконт еще сам не знает на данный момент, сколько денег-то в сокровищнице. Потому что ему только приходило видение. Тут еще какая особенность? Эта сокровищница состоит из двух комнат. Есть основная комната с кучей денег, а там есть еще секретные двери. Там нет непосредственно денег, но там есть магические предметы и другие всякие ценности. В общем, в зачете там только ценности примерно на 100 тысяч золотых. Вот, да, я представляю, что игроки будут такие же звуки делать примерно.
Там, ты им рассказываешь, а там это, слов нету, просто люди текут. Это...
Плюс магические предметы разные.
Нужно брать всех своих персонажей, чтобы опыт не пропадал даром.
Да, игроки так планируют, что они будут всеми персонажами вытаскивать это. Да. Плюс там есть всякие прикольные вещи, типа там есть анхи, те самые серебряные, которые вставляются на поверхности в обелиски, и там есть даже маленькая гравюра, где она изображает, что там вход открывается под землю, и там прям вот намек.
Надеюсь, это будет более очевидно, чем со скипетром, который был нарисован везде.
Вот. А при этом, так как оно за секретными дверями, у меня в голове есть вероятность того, что персонажи игроков ее не заметят. Я, конечно, покидаю, естественно. И там довольно очевидно то, что там есть такая фреска бабуина, который смотрит на тебя. Это если бабуину на глаза нажать, то он отъедет в сторону. Это уже третье место, где персонажи игроков видели такую фреску. Так что вероятность того, что они ее прям не заметят, невысока. Но если не заметят, то, ну, Посмотрим,
к чему это. Они уже нажимали на глаза Буин, вроде
бы. Да-да-да, уже как минимум дважды, да. Так что высокая вероятность того, что они поймут. С этой информацией, что леди Алексия возьмет 15%, я же так подумал, что 10%, ну, Рэй как-то мало 10%, а 20% при учете, что беспроцентные кредиты, при учете, что они прям напрямую к ней решили прийти и сказать, что вот мы вам там доверяем, поэтому мы решили такую штуку сделать, у меня в голове то, что, ну, вроде нормально.
Это налог за хранение.
Да-да-да, да. Исходя из этой информации, мы начали играть. У нас в этот раз было 4 персонажа. У нас был Астапиус, Хафлинг, вор 3-го уровня. У нас была Дейорен, это полуэльфийка, воительница 2-го уровня. У нас был Алиш, Торкин, воин 4-го уровня. И у нас была Врисиос, это аркантиец, воин 4-го уровня. И также персонажи взяли с собой пару ретейнеров.
Эйс все еще на месте?
Эйс они как раз взяли. Эйс они еще взяли Телиоса. Телиос это воин, тоже аркантиец, который... Тут есть забавная такая схема, что-то вроде бойцовского клуба. Тут в одном, в паре мест можно встретить чуваков, в которых есть буквально бойцовский клуб, что первое правило бойцовского клуба — никого не говорить. И они вот так вот друг с другом бойцуются, и они хотят на арене внутри холлов поместиться потом еще. Это их, их большая цель.
Идея фикс.
Да, и там есть чувак, его зовут Дурдеон Вислок, и это какой-то аркантийский аристократ. И вот он все заварил. Как-то раз, мы, по-моему, как-то раз разгоняли, что Аврисиус, когда в очередной раз устраивал кулачные бои, то что там кто-то победил. Я решил, что там победил его брат, у которого характеристики куда похуже. Помню. Да, угу. И он решил, что, ну, значит, он другим способом на арену попадет, и вот он попал к ним. Его зовут Телиос, Телиос Вислок. Это аркантиец, воин, по-моему, 2-го уровня он.
А ты его сразу 2-го уровня ввел, или он прокачался как-то в процессе уже?
Да-да, он сразу был 2-го уровня, потому что там сам Дурдеон уже не первый, и чуваки, которые с ним потенциально, они тоже уже. Ума заключил, что это уже может быть немножко опытный смешарик. Но у него там 8, что ли, интеллекта, или 7, и у Аврисиуса 4, это такие два спага. У них вдвоем интеллект все еще меньше, чем у Эйса. И на этом моменте мы начали играть. Первое, что персонажи игроков решили сделать, это отправиться к детям Дейну и передать им весточку от Вискинема, так как, да, как ты рассказывал в прошлый раз, Вайн был там, и Вискинем ему дал, Вискинем, царь гоблинов, дал ему печатку, свою перстень-печатку, что, мол, вот отдай это начальникам зверолюдей, детей Дейну, скажи это, что вот ты от короля, и то, что мы бы хотели как-то начать переговариваться о разделении сфер влияния здесь. Они поговорили, они решили отдать. Я еще тогда сказал, что печатка стоит 500 золотых, и игрок такой, ну мы же не можем, но 500, конечно, но... В результате они отдали ее Склеросу, главному в тагме Тейдейна. И я также накинул Склеросом пару вещей. Во-первых, то, что они тут в режиме осажденной крепости, что у них тут грибы с юга лютуют, что на поверхности тут вход уже как-то закрыт. И игроки начинают всерьез подозревать о том, что, кажется, этим пещерам нужен новый Птармис. Но пока размышляю, кому надеть амулет.
А, он у них, да, амулет сейчас?
Да-да-да, амулет у персонажей игроков, да. Они когда с Керна его стащили, они заодно и амулет тоже вытащили.
О, будет прикольно, если они кому-нибудь из этой стены передадут. Как вот тому, который более всех уверовал в то-то.
При этом я еще также накинул по поводу веры в то-то у детей Дейна. Я накинул, что Склерос знает про то, что несколько патрулей что-то какие-то там веруны. Что-то там такое произошло. Там еще, им еще Виконт не тогда он притащил статую бабуин здоровую золотую. Вот, Склерос сказал о том, что если мать узнает про это, то она будет сильно недовольна. Я, говорит, конечно, ну, попытаюсь как-то не поднимать эту тему лишний раз, но ну, если что-то такое будет, то слово матери есть слово матери, и тут это...
Домой загонит.
Да, запретит мне с тобой разговаривать.
Дружить нельзя будет.
Да, игроки такие, блин, ну ладно. После этого они отправились к мистерии Тота, к первой, кто там есть колонна, которая бьет тебя током и отвечает на вопросы. У меня есть подозрение, что я слишком могущественным оракулом ее сделал, потому что игроки...
Все время ходят к ней, чтобы развеять свои сомнения все.
Да, и вдобавок есть же прям оракул Тота, который находится ниже. И тут я решил у себя в голове как? Я решил то, что... Я еще перечитал описание, и есть ощущение, что эта колонна в целом отвечает на 50% вопросов, что отвечает в целом не на все. Поэтому...
Ну, ты можешь сделать вид, что им до этого просто везло.
Может быть, да. Но я еще напрямую игрокам сказал, что это не настолько могущественная штука, как, например, Оракул Тота. Потому что они его видели там, Виконт на нем сидел и задавал ему вопрос. Поэтому... персонажей сложилось такое впечатление. В результате они немножко понаполучали урона разрядов от тока, да. Причем, так как оно с вероятностью 50%, Аврисиос такой опять захотел спросить что-то там про дракона, про Краснисторкса. Он первый раз, когда спрашивал, просто получил разряд током и не получил ответа, и сейчас тоже. Такой, блин... Игроки спросили две вещи. Во-первых, до сих пор ли хранятся сокровища в сокровищнице то-то? И там до сих пор есть. И второе, что они спросили, это есть ли ловушки в пути? Типа, были ли построены ловушки там? И там есть парочка вещей. Во-первых, там есть дверь. Если ты берешь за дверь, открываешь, то тебе потенциально прилетает отравленная игла в руку. А во-вторых, там есть существо, которое называется Страж то-то, Guardian of Thought. Это буквально здоровый человек с головой ибиса. Это не то, что нежить, но это, в общем, какой-то конструкт такой, который бьет, кричит, делает темно и все такое. Он не очень могущественный, там, 3 хиды у него, что ли. Поэтому, когда они спросили, есть ли там ловушка, я такой, ты возьмешься за нее рукой. Ну, потому что дверь.
Угу. Я ему просто сказал, да.
Игроки такие, блин, это что, золото ловушка, потому что мы же возьмемся. И вот, начали что-то разгонять. При этом они получили ответы на те вопросы, которые не хотели, потому что они сначала хотели узнать ответы на них, чтобы потом уже идти договариваться с леди Алексией, потому что они умозаключили, что если мы договоримся, а потом придем там пусто, то будет очень неловко.
Куда вы дели золото?
И они такие, нормально, хорошо. Они отправились назад, по пути там на них напало пару крыс. Они показали, насколько они крутые, там размотали. А не пару, там один с крыс на них напало, но там какой-нибудь Алиш такой... С Аврисиусом они там...
Уничтожаю.
Да-да-да, уничтожали крыс. Я вспоминаю ситуацию, когда там тоже были крысы, когда Анаксимандр кидали крысам, когда там крысы накидывались на Лукротус, и мы такие, ну вот, кажется, и все, Лукротус. Но нет, сейчас все...
Левелап случился.
Да, все иначе развернулось, да. Успешно размотав крыс, они вернулись назад в Гостервик, и такие, ну, давайте тогда мутить какую-то аудиенцию леди Алексии. Они дошли до резиденции, я решил, что ну, вряд ли она их примет прям так сразу. И игроки еще так сказали, то, что ну, у нас там есть там какое-то ну, там уинк-уинк предложение. То есть не то, что сложное. Я такой, ну ладно. Я кинул 2d6, выбрал наивысший результат, выпало 3, и они ждали 3 дня аудиенции у леди Алексии. Вот. Затем они еще такие, можно мы возьмем с собой Виконта, ну так как он страж Витукастера, пусть он там ну посветит лицом. Так как технически это же, ну, ему завещал тот, это сокровище.
Забавно, он продолжает качаться даже, когда еще не играет.
Да. Я думаю, что он потом станет там, что, в уровне или типа того. Они встретились с леди Алексией. Леди Алексия сначала, конечно же, она со своими советниками спросила, вот вы говорите много денег, а сколько там денег? И они такие, блин, а сколько там денег? Так как они не пересчитывали, такие, ну, много.
Ну, сколько много? Покажи это на пальцах.
Вот, они начали показывать, и огонечки в глазах загорелись у присутствующих. Леди Алексия сказала то, что хорошо, ваши вот эти беспроцентные кредиты звучат приемлемо, я еще возьму 15% от всего того, что есть в сокровищнице. Она предоставит им место, она предоставит им вот этот вот ковер, точнее, не им, а просто с ними пойдут рыцари лазурного щита с ковром.
Интересно, насколько богаты... запасы у Гостервика, да? Ну, у леди Алексии. Бюджет. Гостервик какой? То есть какой процент от бюджета эти вот 15 тысяч денег, которые они заберет?
Это хороший вопрос. Я не знаю, какой бюджет у Гостервика. Можно отталкиваться от...
Вот и все. Вот они дописали, получается, приключения.
Можно, но... Можно отталкиваться от того, что есть в хранилищах факторов, которые, потому что в Гостервике есть 3 фактора.
Они легко могут быть богаче Гостервика.
И у них есть хранилище, и в хранилищах есть какие-то штуки. У них там что-то около 20-30 у каждого тысяч золота. Возможно, фактор редкости, которым Вискином заведуют, у него чуть больше, я то сейчас точно не помню. Но точно там типа 20
только плюс не тысяч. Вискином.
Не Вискином, Виктример, да, Вискином. У Вискинома, кстати говоря, у него же тоже есть сокровищница, и там тысяч 20 тоже или 30 золотых. Там, понятно, не все это в деньгах, а там во всяких каменьях и прочем безобразии. То есть 15% от где-то 100 тысяч золотых, это примерно 15 тысяч золотых, плюс, скорее всего, леди Алексия сказала то, что 15% от всего, то есть магические предметы тоже нужно будет отсыпать. Вряд ли это прям мега-бюджет Гостервика, но это нормальное такое количество денег, которое на него свалится просто вот так вот. Плюс беспроцентный кредит.
Поэтому... Они могут что-нибудь построить ведь за эти деньги.
Да, стены, например. которых нету гостериков все еще. Так что я думаю, движуха пойдет. Они будут строить ворота, они будут строить стены, так что да.
О, можно будет какие-нибудь приколы потом приносить из холлов, там это какие-нибудь штуки такие резные, расписные, чтобы ворота украсить, например, или еще что-нибудь. Какие-нибудь потерянные. А, да, это, короче, где я и где китайские книжки, конечно же, я их каждый день читаю. Там прикол такой, то, что есть, типа, массивы или формации, там, в зависимости от перевода. И это, типа, как заклинание или ритуал какой-то, который вот рисуют на чем-нибудь, там, на бумаге или вот там конкретно на стенах, может быть, нарисованы. И они там какие-нибудь приколы дают. То есть это ты пытаешься разрушить, а оно в тебя обратно молнией стреляет, словно говоря. Вот что-нибудь, может, это... Да, даже на такое смогут раскошелиться, чтобы это лучше охранялось, например.
Mm-hmm. Это клево звучит. И такое в холлах что-то типа такого. Есть в паре мест, действительно прикольная штука.
Мне понравилось там, короче, это была одна защита. Типа какая-то пыль, что ли, она называлась. Что-то такое, ну, какая-то прикольная пыль. Типа если кто-то невидимый пытается пробраться через эти стены, то он это покрывается этой пылью, и его видно.
Это звучит интересно. Я как ведущий, честно сказать, не очень хочу упарываться в какие-то... думать о каких-то, как бы магия могла защитить город, по крайней мере, на этом этапе кампании. Но леди Алексия наверняка захочет в это упороться.
Ну, как мне можно крутые ворота сделать.
Да-да-да, что Виконт, тот же Виконту завещал. Наверняка над воротами там что-нибудь татическое будет.
Ну да, потому что это подарок от Тотем, можно сказать.
Да-да. Игроки еще сами раздумывали о том, что, ну, может быть, в городе наконец стены появятся после этого. И получается, они уговорились так, что рыцари лазурного щита, какой-нибудь отряд, они возьмут ковер. Я думаю, что ковер отдавать просто персонажам игроков никто не будет, потому что слишком это ценный ресурс. А то вдруг... даже не столько то, что они его сопрут, а сколько вдруг они его потеряют там. Пройдут и сгинут.
У них было два ковра.
Один сломал, второй потерял, да?
Да.
Поэтому с ним пойдет отряд. И игроки еще... Они еще думали над тем, чтобы купить свиток заклинания, который называется Dimension Door, который позволяет тебе телепортироваться на короткое расстояние, и ты можешь сказать, типа, я хочу телепортироваться там на 30 футов на север и на 20 футов вниз. И таким вот образом не поворачивая руки у статуи, попасть в проход, который ведет сокровищницу. Mm-hmm. Но когда они услышали, что там есть ловушки, они такие, блин, возможно, это слишком стрёмно будет. Плюс по это дело у тебя есть шанс просто влететь в камень, если ты не тут, а, укажешь. Вот, и буквально застрять в текстурах. И поэтому игроки такие, хорошо, тогда давайте таким способом, который был введению Виконта, что мы повернем все три статуи, и она откроется. Тогда нужно будет договориться с гоблинами, с Гриблом. Потому что Грибл до этого сказал, что если вам нужны будут какие-нибудь ритуалы, то вы предупредите, мы не будем тут шастать в помещении. Понятное дело, это не гарантирует, что случайек не будет, но гоблинов какой-то процент того, что они не будут подглядывать, есть. И при этом игроки еще такие, хорошо, тогда давайте повернем руки хотя бы одной статуи, или хотя бы посмотрим, что как. Потому что две статуи из трех, понятно, где находятся. Одна это вот эта большая в зале славы Тота, под которой и вход в сокровищницу находится, а вторая буквально в трех шагах там, на запад от нее, на перекрестке. А вот третья, она находится в помещении, где там игроки как-то раз туда забурились, и там хафлинги паука связали. Да, и там произошел после этого вот этот «Нани!» и уничтожение хафлингов после этого. Игроки решили наведаться туда. Они могут ходить по территории гоблинов без проблем, поэтому они туда дошли, увидели, что гоблины натянули какую-то сеть в дыру, которая ведет в разлом. Они увидели там эту статую и такие, блин, что нам делать? Она там в 60 футах примерно, и там 20-футовый где-то разлом. Эстапиус немного покидал светящихся камней, на которых вылезли пара несветящихся пауков. И тут Эстапиус такой, нормально, давай, и я запуливаю в паука камень. Он запуливает в паука камень, паук немножко получает урона, бежит в сторону Эстапиуса, и тут игроки такие, подождите, а пауки ведь прыгают, да? Что и происходит. Паук лихо перескакивает через разлом, впивается в Эстапиуса. Эстапиус проходит спасбросок от яда. Они еще все в этот момент испугались, потому что у них... Кто у них есть? Воин, воин, воин и вор. Если бы Эстапиус не прокинул, то это было бы до свидания, Эстапиус, да.
Я был бы воин, воин и вор.
Не, я Эстапиус вор как раз, поэтому было бы просто воин, воин и воин.
А, возможно, они его не любят, поэтому.
Причем Эстапиус не так давно очень похожим образом получил от паука, и такой, блин, точно, да. Там произошел быстрый бой, где они, кстати, скинули этого паука вниз, и они еще такие, блин, а что тогда делать? Там есть еще пауки, они еще видели здорового прям паука большого размера, который там где-то такой на фоне. Я еще подумал, что гоблины, скорее всего, не дадут им убивать всех пауков, потому что с точки зрения гоблинов, ну, там, во-первых, яд, потому что они рано или поздно додумываются, они же знают, что в Хафлинга нужны были пауки, а во-вторых, это лишняя защита, к ним никто не придет тогда с той стороны. Неожиданно, раз там пауки.
Ну да.
Если кто-нибудь придет, то пауки их съедят, а потом гоблины переберутся и соберут все. Игроки начали еще такие думать... А, ну там больше пауков. И тут, прям в самом конце встречи, одному из игроков пришла в голову идея, что, о, у Сивалиона, у волшебника, есть такой кинжал, который позволяет, когда ты кидаешь этот кинжал куда-то, когда волшебник кидает этот кинжал, в течение одного... Это, технически это просто был кинжал плюс 3, но я придумал такую штуку, что когда ты кидаешь, когда волшебник кидает этот кинжал, то в течение следующего терна волшебник может колдовать заклинание, будто бы он находится в том месте, где вот сейчас лежит этот кинжал, что потенциально может быть удобно.
Кастовать за угол.
Да-да-да, за угол, например. А еще у Сивалиона есть заклинание «Невидимый слуга», «Unseen Servant». Это просто какая-то сущность, которая ты с собой рядом колдуешь, и она может что-то делать. Например, двигать руки у статуи. И они такие, о, мы можем кинуть кинжал, привязав его веревкой, чтобы потом достать. И Сивалион произнесет Unseen Servant, Сивалион кинет, Сивалион произнесет, и она подвинет нужную руку. И игроки еще такие, там уже встреча подходила к концу, время наше, потому что мы там часть встречи повышали уровень, там 3 персонажа уровень повысили в начале встречи. И они такие, если это сейчас сделать, то есть вероятность, что тут начнется какое-то мясо, и это будет уже совсем другой разговор. Поэтому они решили после этого вернуться в Гостервик, и на этом мы закончили встречу с большими планами.
Встреча планов чисто.
Они, получается, подтвердили гипотезы о том, что там действительно что-то есть. Они договорились с леди Алексей, и у них уже есть четкий план, так что не исключено, что на следующей встрече мы...
Разбогатеем.
Да, и куда расти? Есть две вещи. Одну мы, на самом деле, уже обсудили тут во время подготовки. Это вот ситуация с сокровищницей и большим-большим потенциально ограблением сокровищницы. Это получается, та экспедиция и тот джекпот потенциально, который после этого меняет компанию. То есть вы вытаскиваете 6-значное количество денег. Сейчас 8 персонажей, плюс какие-то ретейнеры. То есть вы прям много опыта получите.
Вы там все смогут прокачаться на 2 уровня или нет?
Зависит от уровней. Какие-нибудь большие чуваки типа Алиши или Аврисиус, у которых 4 уровень, там уже не факт. Но опыта у них у всех достаточно. И тут у них еще и денег будет немало потенциально, чтобы они могли...
А сколько им сейчас нужно денег на прокачку с 4 уровня?
Это 1650 умножить на твой текущий уровень. То есть, например, что Алишу, что Аврисиусу нужно будет 4 умножить на 1650, это 6600. Что немало, но когда вы вытаскиваете такое количество, это уже начинает играть другими красками. Плюс магические предметы. Там, я не припомню, есть ли какие-то прямо мега-супер... А давай сейчас посмотрю, чтобы...
Да, давай, может, это разгоняем, какие предметы там есть, чтобы... То есть, в принципе, если чисто по деньгам, им же сколько? 50 тысяч они смогут пользоваться прямо сейчас?
Да, где-то 50... Ну, там, точнее, получается как? Чуть поменьше сначала, леди Алексия возьмет себе 15%, то есть это 85, и половина 85, то есть там 40 с чем-то тысяч.
Ну, 40, короче, да.
Да.
Ну, слушай, мне кажется, они даже, возможно, да, там вот до 5 уровня прокачаются, дальше будет дороговато уже. 5-8 тысяч уже будет стоить с копейками.
Да, при этом возникает уже на 4-5 уровне в Осерик начинает возникать такая ситуация, что опыта, то есть сокровищ для получения уровня тебе нужно выносить уже больше, чем денег, которые требуются на прокачку. Потому что в геометрической прогрессии растет количество опыта, которое тебе нужно, а количество денег растет в арифметической прогрессии. Да. И вот где-то там на 4-5 уровне количество опыта уже едет вперед. То есть у них будут после этого уже точно оставаться лишние, ну, лишние в кавычках, деньги.
А после того, как они все это вынесут, будет это... отпуск у всех персонажей такой. То есть там еще сотка с этих, да, с артефактов вот этих всяких.
Сотка — это за...
За монеты.
За монеты, и плюс там есть какие-то ценные штуки. Например, кристальные вазы, маски погребальные, плюс какие-то другие ценности.
То есть, в принципе, что же можно реализовать? Это будет еще плюс деньга какая-то, да? Конечно, не магические, вряд ли персонажи хотят их себе оставить.
Да, все так. Я в общих чертах, когда считал, там вот это вот все, деньги плюс вот эти вот ценности, это примерно 100 тысяч, приблизительно, да. Плюс, понятное дело, что персонажи игроков получат опыт за магические предметы, которые они вытащат. И вот сколько опыта тут, я пока что не считал, но точно надо посчитать, чтобы не заниматься этим на встрече.
Это можно иметь полвстречи, такое чувство.
Да, поэтому я подозреваю, что я просто скажу, типа, ну что, записывайте.
Или вот вам эта портянка такая, знаешь, я специально сейчас склеить несколько листов А4 скотчем, чтобы она прямо вот так вот выдвигалась вдаль.
Помимо ценностей и золота, и меди, и серебра, которые там есть, там еще есть несколько магических.
Может, секундочку еще, я просто представляю, как это будет выглядеть. Значит, персонажи с лопатами такие закидывают деньги на ковер буквально.
Там, скорее всего, будет так, что они будут закидывать деньги в мешки, а потом кто-нибудь стоит на ковер с этими мешками, переносится. Так что тут там будет конвейер прямо, я подозреваю. Либо они будут передавать какое-нибудь ведро, они будут в ведро насыпать золото, оно будет передаваться по кругу, следующий телепортируется, просто высыпает это ведро на пол сокровищницы.
Мне кажется, это еще же время какое-то приличное займет.
Да-да-да, это точно займет время. Это, кстати, хороший вопрос. Потому что персонаж игроков еще думает о том, а как бы сделать так, чтобы гоблины не заметили. Поэтому они повесят Darkness и Silence, скорее всего, на то, где находится статуя. Но что одно, что второе не вечное. Поэтому не исключено, что я еще пораздумываю над этим, действительно, сколько времени может занять. Потому что там типа 200 плюс тысяч монет, как минимум. Они там медные и серебряные есть, но это просто очень много монет. И это действительно займет какое-то время.
И плюс это, там же есть какие-то, возможно, для случаек в этом месте или нет?
Конкретно в сокровищнице случаек нет, но, например, в том зале, который над ними находится, если там все еще будет открыта эта статуя, и какая-нибудь случайка произойдет, то не исключено, что туда что-нибудь спустится. Будет очень забавно, если туда спустится что-то типа стрекоза Кербакана.
Такое, а что вы тут делаете?
Да-да-да. Потому что там есть вероятность встретить ее. Помимо сокровищ, всяких ценностей, там еще есть 13 зелий, там есть рукавицы силы Огра, там есть несколько книжек полезных.
У них был пояс, да, силы Огра?
У них был пояс силы гиганта, по-моему. Это вот остриковский предмет, я точно не помню, что он делает. Свитки с заклинаниями клериков, мэджик-юзеров, иллюзионистов. Есть две маски сета, которые были отобраны у культа. Они тоже делают какие-то прикольные штуки, насколько я помню. И да, и много-много всяких денег.
Какая же предметов, типа меч плюс 3, там нет такого?
Там нет. Вот в таком формате магических предметов.
То есть разгонять даже ничего не придется? Там уже разогнано.
Да, то есть тут то, что туда не придется придумать дополнительные штуки. И да, это ты очень хорошо сказал, что я подумаю, сколько времени это может занять. Покидаем случайки и посмотрим.
А просто сколько весят 200 тысяч монет? Просто в массу переводить?
На самом деле можно, потому что вес всех этих монет указан в модуле древних золотых, древних серебряных и древних медных. Я точно не помню, сколько. Мы не считаем обычно в массами, мы считаем
это просто сколько, я так прикину, сколько это можно было бы сработать, все это дело вынести.
Давай тогда тебе скажу. Так, давай посмотрим. Всего здесь 200 тысяч древних медных монет.
200 тысяч.
Да, и получается так, что 90 медных монет весит 1 фунт. То есть, если мы поделим 200 тысяч на 90, мы получим количество фунтов. Фунт, я не помню точно сколько. Это не полкило.
Это грамм 350, что ли?
Что-то такое, да.
Сейчас мы нагуглим сейчас, мы должны это сосчитать. Что там дальше?
Затем там есть 15 тысяч древних серебряных монет и 125 серебряных весят 1 фунт. То есть мы можем поделить 15 тысяч на 125 и получим количество фунтов. И 5 тысяч древних золотых аркантийских. И 5 золотых весят 1 фунт. То есть это 1000 фунтов, это только золотые.
Ну да, давай это пересчитаем. Я открываю калькулятор. Мы наконец-то мы играем в нормальные усердные игры. Нам требуется калькулятор.
Наконец-то нормальное количество сокровищ. 1 фунт — это где-то 450 грамм. Ну, полкило условно.
Ну да, там, давай, хорошо. Так, 120 плюс 2200 плюс 1000. Того 3320 умножим. Ну, давай, ладно, 0,45.
Это примерно 1,5 тонны. Это немало.
Не, ну их будет дохера, на самом деле. Просто то, что оно в неудобном этом.
И персонажей будет много, но ковер всего один. Поэтому можно, наверное, сказать, что это такое одним мешком или одной тачкой, условно. Это можно как-то вывозить.
Ну да, типа туда-сюда, просто ограничение на этот, на поток.
Да, мне кажется, это часа два.
Да, смотри, удобный вес для переноски — это где-то 20 килограмм, что-нибудь такое.
Угу.
То есть, ну, больше тебе, ну, там просто уже устанешь от этого.
Что-нибудь треснет, ага.
Ну да, там вот, ну, мешки стандартные со всякими этими сырьем, они там 20, ну, 25 весят. И, там угу. Это еще удобно носить, какая-нибудь канистру покупали, 26 килограмм, но она же прям вот, ну, прям руку тянет, 26, если там что-то 30.
Все так, да, мне кажется, 20 — это стандартный вес, справедливо.
То есть, ну, допустим, мы разделим на 20 килограмм, это 75 ходок получится.
Даже если предположить, что сама по себе ходка будет быстрой и будет занимать, ну, условно, 30 секунд, что ты взял этот мешок, подошел, сказал, потом подошел куда-нибудь, куда тебе нужно это высыпать, и потом высыпал. Может быть, даже меньше, может быть, 20 секунд.
Мне кажется, это будет больше занимать времени.
А, больше даже? Ага.
Да.
Сколько, как ты думаешь?
Ну, я думаю, если на это люди потратят там час-два времени, я думаю, это будет приемлемое значение. Ну, это прям...
Я подозревал, что типа около 2 часов, потому что...
Ну, вот я говорю, ну, где-то 2 часа где-то, да.
А, плюс... В соседней комнате есть всякие штуки. Тогда точно, да, минимум 2 часа, да. Это только монеты, а там же еще всякие штуки, всякие вазы и прочее безобразие.
То есть это реально там, блин, это возможно, это вообще целый день работы, как будто бы. Ну, вместо там 8 часов, условно. Если... Будь аккуратным и выносить эти вазы, чтобы они не разбились, там что-то нужно будет.
Мне кажется, можно просто так, типа, 3 часа займет это все. Потому что золотом более понятно, с вазами. Ну, вам не нужно будет тащить их в соседнюю комнату, просто ковер перенесете. Скорее всего.
Ну да, ну я к тому, что с ними аккуратным нужно быть.
Да, справедливо.
Ты не будешь брать с собой кучу вас, ты возьмешь одну.
Я думаю, 3 часа, наверное, приемлемо. Учитывая, что все-таки персонажи игроков будут хотеть сделать это побыстрее. Плюс на той стороне не исключено, что там будет просто человек, который будет принимать тебя. И ты такой пук-пук-пук-пук-пук-пук. Так что, мне кажется, ну, больше 3 уже вряд ли, мне кажется.
А не случится ли с персонажем какой-нибудь оказии, потому что он очень часто перемещается в пространстве?
А-а-а, хороший вопрос.
Они же никогда столько раз не перемещались, типа, в моменте.
А, особенно за такой короткий промежуток времени?
Да.
А, знаешь, как можешь сделать? Я могу спросить, перемещается ли кто-то один, или они как-то чередуются. Если кто-то один, то могу, наверное, кинуть просто по какой-нибудь табличке магических странностей.
Ну, что-нибудь такое, да, мне кажется, это было бы... Даже если они там будут вдвоем перемещаться, типа это. Я думаю, это тоже можно будет бросить.
Угу. Сугубо просто от количества, да, телепортаций. Да, мне кажется, это прикольная идея.
Не знаю, уши ослиные вырастут.
Да. Есть много в разных играх табличек таких магических странностей.
А это эти ковры тоже на тот принадлежат или они просто какие-то местные?
Это что-то... И, блин, слушай, возможно... Ну, по крайней мере, те конкретно эти, да, потому что там есть там жрец тот изображен. Там на каждом ковре половинка этого жреца. А в целом, не факт, что они все, потому что есть еще пары таких ковров в холлах, и они вряд ли прямо все татические. Есть просто аркантийские, но они как минимум аркантийские все.
Может, тот расстроится за то, что его так эксплуатируют. С одной стороны, конечно, это он тут это сам сказал, но...
Да.
Сколько можно на горбу ездить? 1,5 тонны в день. Прикольно. При этом им же тоже нужно там... 1650 это золотыми же, да? Им на прокачку нужно будет.
Ну, в золотом эквиваленте. Мы тут не очень сильно заморачиваемся над тем, как это все конвертируется. Мы сначала пытались заморачиваться, но потом такие...
То есть им на прокачку одного уровня нужно 150 килограмм золота или что?
Это древний аркантийский. Там, по-моему, обычные золотые, 10 золотых весит 1 фунт. Вроде бы, если память не изменяет. То есть 1650 — это...
75 килограмм.
Нормальная такая штука. Частенько еще персонажи игроков приносят всякие каменья, ювелирные украшения и прочее. Они стоят дороже. Либо они стоят дешевле, но они меньше места занимают. Это более эффективный способ транспортировки ценностей, чем просто золотые брусочки.
Боже, там просто руку дают.
Ну, такая ноша карман не тянет, я подозреваю.
Ну, да.
И второе штуку, которую мы можем поразгонять, ситуацию с теми самыми головами прыгунов, потому что игрок за Аврисиоса решил всерьез заняться расследованием. того, что произошло. Мы разыгрываем это по механике закадровых активностей, и там есть одна механика, которая называется research. Технически тебе для этого research нужен доступ к какой-нибудь библиотеке или другому источнику знаний, однако, учитывая, что Аврисиус говорит, что я договорюсь с чуваками из Великодушного Братства, из местной гильдии воров, чтобы они мне помогли с этим расследованием, то технически наши улицы — это наш источник знаний тут потенциально, поэтому я такой приемлем. И там, как это работает, там создается трекер. Я у себя в голове решил, что это трекер из трех ячеек. Я не озвучиваю игроку, сколько ячеек, но он начинает копать в эту сторону, и за каждую заполненную ячейку я выдаю ему какую-то информацию. Там он формулирует вопрос. Он сформулировал вопрос, как вроде кто стоит за похищениями голов, кому они были нужны в результате. И, как мы знаем, это культ Сета.
Но это кому нужны, а типа это... он прямо смог выяснить, кому они нужны? Ты ему сказал уже об этом?
Не, еще нет. Игрок по закадрам один раз кинул и провалился, поэтому он пока что еще в процессе. Я думаю, что за каждой из этих штук, то есть когда они откроют целиком, да, не узнают, что это культ Сета, я думаю, что сначала они выйдут на местного этого гробовщика, который их раскопал, скорее всего, и он скажет, что, возможно, ему какой-нибудь... вот
кто-нибудь
мог...
купил у него.
Да. Кто-нибудь заказал ему вот так вот раскопать, и это мог быть либо какой-то...
Так. Халфлинги.
Да, это хорошо. Это хорошо, да.
Но есть нюанс, правда, хафлинги?
Да, они все... Они же живые еще.
А кто-то еще жив из хафлингов, да.
Вот.
Хорошо, да. И это хорошо, да. То есть это могильщик, которому заказали хафлинги, а если они что-нибудь у хафлингов выведут, то поймут, что это Кульцеда попросил их разузнать вообще про это все.
Да, второй трекер будет за то, чтобы, в принципе, это... Или там какой-то третий... Получается, чтобы просто это подобраться как-то к халфлингам. Хотя, в принципе, они же у гоблинов, наверное, им дадут поговорить с ними.
Гипотетически, типа... мне кажется, да, дадут. Да.
Вопрос только, это насколько они будут против, чтобы рассказать об этом, ну, типа...
Да, вопрос знают, в том, насколько они будут сговорчивы, потому что тут... Это потребует закадрового, скорее всего, на то, чтобы...
Они будут просить, чтобы, ну, их освободили, или что-нибудь такое, типа, мы вам расскажем, но, типа, пускай освободят.
О, да, это хорошо, да, нормально. А еще такие, мы хотим освободить, и книжку нам отдайте с ядом.
Ну, это не совсем прихуели, конечно.
Ну, вы хотите узнать, куда ваши головы ушли или нет? Я подозреваю, это закончится пытками, конечно, но...
Да, они просто смотрят на гоблинов, отрубить их нахер головы.
Возможно, это сами гоблины. Такие, нет. Ну, не узнаете вы, ну и ладно. Хафлинги — это прям хорошо. Я думал, что это мог быть какой-нибудь чувак, который вхож на форум Сета, и кто бывает в гостере, какие-нибудь торговцы или что-то типа того, но хафлинги — это получше даже вариант, да.
Там у них и подвязки с культом были, что-то такое.
Да. И, может быть, после того, как персонаж игроков начнет в эту сторону копать, им, наконец-то, прилетит голова бабуина в окно отрубленная. Потому что это должно случиться, потому что это круто.
А, это такой культист.
Да, еще я думаю, что... Меня пока не очень везет на случайки, но я прям жду, когда мне что-нибудь выпадет. Какая-нибудь группа персонажей игроков другая. Я кажется, что это условные дорогуши Долтона или какая-нибудь другая группа, которая на самом деле идет отрезать уже голову настоящих прыгунов.
Это жаль, что это не другая группа игроков. Это просто даже не другая группа прыгунов.
Эх, да, это, конечно, минус, да. Мир меняется. Теперь персонажи игроков официально, насколько это можно быть официально аффилированными с рыцарями, с леди Алексией. Красниторгса это очень не понравится.
А он точно узнает, у него же нюх на золото, прям 100%.
Да, он точно что-то. И поэтому, а у них еще же будут там эти анхи, если они потенциально все это вытащат. Они поднимаются на поверхности и такое, ну привет.
То есть как делиться с этой вот там не пойми кем тогда, а как с Красниторгсом, так нет. Точнее не так, а таки да и таки нет.
Да, тут еще, кстати, на самом деле вопрос, если Красниторгс узнает, что они прямо аффилированы с рыцарями, и что они дали проход рыцарям, Красниторгс их, скорее всего, просто съест, потому что он видит в рыцарях прям угрозу себе. И тут уже разговоры кончатся, скорее всего. Им нужно будет что-то выдумывать, потому что, ну, это прям, он прям ощущает, что... Ну, не ощущает, он знает еще, что рыцари — это угроза.
А будет забавно, если он же просил уже один раз игроков, чтобы они там разведали, что там у рыцарей происходит, да? Yeah. Тут он увидит, что точно поймет, что стены ремонтируют в городе. Он такой, Вы знаете, откуда у них деньги на ремонт стен? У них столько времени, у них не было таких на ремонт.
Я, возможно, да, покидаю на тему того, откуда может узнать как раз Tenistorex. Потому что если он узнает, то да, это проход на поверхность будет им заказан.
Ну, они не так часто
им пользуются. Это, конечно, не факт, что они, как только они выйдут, к ним сразу прилетит большая балуба и их сожжет, но если он их увидит...
Как только она вылетит, да.
А учитывая, что вот это вот, например, открытие обелисков, это абсолютно... Он абсолютно точно прилетит туда, потому что там куча камней, они все посыпятся, там металлические двери, еще там будет очень шумно. Но это мы узнаем, возможно, в будущем, если они пойдут вообще и будут что-то делать.
Если у игроков на пятых-шестых уровнях шансы победить Красный Сторкса?
Если они будут пятых-шестых уровней, то да, не исключено, что есть, да. Потому что у него девятый, по-моему, Хидай, он могущественный, но не неуязвимый. Особенно если какой-нибудь Алиш, у которого там класс брони минус 5, то это серьезно.
Блин, будет прикольно побороть драку. Возможно, люди Алексей попросят, у них когда они прокачаются до уровня 6-7, скорее, какой-то достал дракон.
Если у них будут виды прям на поверхность, то, мне кажется, да. Учитывая, что у игроков еще есть виды на то, чтобы голову Арден спереть. Вот. Так что не исключено, что, что до Краснисторекса вот таким вот образом дойдут слухи, потому что он общается с Эстел, это жена владельца отбитой головы, которая на поверхности находится. И если слухи дойдут, то тут уже посмотрим, что игроки больше будут делать с этой
информацией. Загадывать слишком далеко не хочешь. Ну, это, конечно, очень весело это разгонять, потому что, ну, блин, теория заговора буквально.
Это буквально. А знаешь, дорогой слушатель, что нам еще весело разгонять? Новые аркантийские мудрости недели от массы.
Да, я думал то, что поменять эту рубрику на стихи, но это слишком плохо, извини. Это хуже, чем анекдоты. Я не то чтобы очень сильно любил бы стихи, даже те, которые более-менее современные и нормальные, а эти древние, там просто выглядит как хоку какой-то, только нет. В общем, пока остановимся на мудростях, но я ищу идеи, чем можно было их изменить, потому что я немножечко от них подустал. Так вот, мудрость от Эпиктета. Контролируйте свои страсти, чтобы они не отомстили тебе. Как думаешь, какие страсти у персонажей твоих игроков?
Страсть докучать культистам сета. Ну, страсть денег, понятное дело. Это страсть несколько раз кусала их за жопу. Наверное, это самая большая их страсть. Ну, теперь, учитывая, что часть персонажей игроков аффилированы с Тотом, то вот культисты сета — это тоже их страсть. Я еще когда спрашивал, что Викон хочет поделать, это у него было в списке о том, что что-то мутить. Уничтожением культа.
Но за кадр вы его точно не уничтожишь, поэтому...
Тут еще так, что с одной стороны у нас есть культ, а с другой стороны еще игроки хотят в то же время что-то поглубже как-то спускаться, смотреть. Так что посмотрим, что получится. И на этой смотровой ноте мы отправимся смотреть, что будет дальше, и готовиться к 60-й юбилейной очередной встрече. И это был Вадим. Третий сезон, выпуск номер 59. Вундер с массой, бутерброд. Счастливо.